Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Мы даже не замечаем, как делим людей на касты. Высшие — это популярные музыканты, политики, деятели искусства. Мы жаждем приблизиться к этой касте и были бы рады личному знакомству. А низшие — это так, сфера обслуживания и маргинальные группы. С ними мы обходимся унизительно, либо вовсе предпочитаем брезгливо избегать. О том, почему с этим нужно завязывать, мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Андрей, со мной Игорь. И у нас в студии...
С тобой, как обычно... Пятницу, 12 часов дня. Игорь.
Да.
Я решил вставить.
Просто Игорь решил что-то сказать. Ладно, не обращайте внимания. И с нами сегодня настоящий президент. У нас еще никогда не было президента, да, Игорь? У нас с тобой кто
Не припомню,
был?
Да.
Пасторы постоянно у нас
постоянно,
с тобой бывают.
Да.
Даже митрополит целый у нас был с тобой,
у нас
помнишь?
Был даже монах католического ордена был.
Иезуитов.
Да, иезуитов.
Иезуитов, да. А вот президента еще не было, представляете? Не было, и сегодня президент организации «Центр содействия досугу молодежи» Ивета Семенова. Привет.
Здравствуйте. Привет. Ну вот это такое вступление серьезное, да.
Ну а что понимаешь? Ну, а давно ты стала президентом, скажи мне?
Тяжелое, ну, несу, понимаете, на плечах такую ответственность за народ наш низший.
Сколько несешь-то уже?
Несу уже, ой, смотря где, в Москве уже 5 лет несу.
Ну все, это все, это срок, я хочу сказать уже.
Да, это срок.
Дольше, чем президентский.
Да, это срок, баллотироваться снова будешь, да?
А я не планирую, как бы, да,
уходить. А я считаю правильно.
Если не
в демократию.
У меня есть хороший пример.
Что в демократию ты?
Правильно. Так, значит, дальше не будем уходить в этом разговоре. Притча Соломоновой, одна из цитат: «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит». Это к сегодняшней нашей теме. Сразу же мы расставим точки над «и». Тот, кто высказывает презрение, тот скудоумный. А разумный промолчит. Ну, промолчит или нет, вопрос, что у него на самом деле в душе происходит.
В общем, я пошел.
Чтобы быть разумным. Нет уж, друг мой, это работа наша с тобой, быть скудоумными и высказывать
всякие мнения.
Так, значит, у нас вопрос к нашим слушателям. Речь же о презрении. Своим мнением делиться — это хорошо, потому что при множестве советов предприятия состоится, в тех же притчах написано. Поэтому мы ждем вашего совета. Присоединяйтесь. Выделяете ли вы низшее сословие? Вот честно, признайтесь, есть ли у вас это ощущение, что я выше, чем вот они? Замечали ли вы за собой презрительные отношения?
А если наоборот?
А может быть и по-другому.
А мы есть наоборот. Я, для меня рэперы вообще по определению это высшее сословие. Я теряю, в общем-то, речь при них, слова, и хочется сразу автограф у них взять.
Интересно, потому что недавно я...
Почему ты никогда не брал у меня автограф? В таком случае.
Я боюсь, стесняюсь.
Что, недавно прости? Я размышляла на эту тему как раз, что почему мы боимся подходить к вышепоставленным людям? Откуда этот страх? И потому что у меня был момент, когда мне нужно было подойти к какому человеку, который, ну, он выше по какому-то там званию.
То есть ты президент, а он?
Президент, а он еще выше, да. Он,
император.
Он, да, он император. Ну, так-то по
он
факту...
Он президент всего.
Да, я президент всего лишь маленькой своей, да, планеты на районе Тушинском, Сходнинском. А он более там другие сферы, более центровые и другие
был
движения.
Был президентом Москвы.
Вообще, и другие да. чеки, и другие. В общем, да, другой
да.
уровень, да?
И у тебя волнение такое, да? Тремор начался.
Да, а потом у меня вопрос.
Сердечко чаще бьется, да. Пульс сильнее.
А почему я боюсь? Потеют. И да. я молилась, и интересно, такой момент. Бог так как-то... Такая мысль, вот я понимаю, что от Бога. Ко мне ты приходишь с дерзновением, к престолу моему, к Богу, да? А к такому же сыну моему, как и ты почему-то боишься. И у меня чуть-чуть, оп, оценочка пере...
Теперь ты вваливаешься и ноги на стол сразу же складываешь.
Все время вот максимализируешь, прошу прощения.
Я люблю перекрутить.
Да, перекрутить.
Специально.
Прям вот гиперболизируешься.
Да, ну вот я ищу баланс в этом. Стараюсь найти баланс и понимаю, что все равно есть страх какой-то, но вот это понимание, оно же помогает его преодолеть.
Ну слушай, это с одной стороны, с другой стороны, ведь Бог — это отец, поэтому мы к нему приходим с дерзновением, а этот человек тебе не отец. Угу. Есть некая субординация, есть некие понимания о приличиях, и, конечно же, ты должна проявить 100% почтение,
вот приличие, все обязательно, почтение, и каждому человеку обязательно нужно показать его ценность. Все любят себя, то есть обязательно нужно дать должное, ну, каждому свое, и этот человек, да, заслужил какого-то почтения, но при этом я не умаляю себя.
Нам это написал твой сородич из Крыма, из Ялты,
Илья.
Он написал: «Добрый день, ух ты, Ивета, дорогая, ты ли это?
Илюша,
как давно
привет.
Я с тобой не общался, и как много, оказывается, я тебе не знаю. Как рад слышать родной голосочек».
Да, Илюша, очень приятно, очень приятно. Я прям утром вспоминала и думала, интересно, вот Илюша будет, нет?
Ну как
потому
же,
что я знаю, что
Ильи-то.
Ты...
Он с нами.
Да, никак. Ты всегда вот...
Илья, расскажи нам, вот как связи. Чувствуешь ли ты вот это вот разделение жизни? Сталкиваешься ли ты с этим? И как ты вообще, ну, как в тебе это отзывается все? Я не раз слышал, как с виду приятные, интеллигентные вроде как люди вдруг совершенно преображались, как презрительно фыркая там что-то, ну, фу, черный, пойдем отсюда. Ну, слышали же наверняка тоже, да? Или там, да, это ж там какой-нибудь, ну, не знаю, приезжий, какой-нибудь гастарбайтер, это ж какой-то таджик, что там, с ним вежливо общаться, что ли? Ну, вы тоже наверняка с этим встречались, как жители Москвы. Я не понимаю, откуда берется вот эта вот расовая, что ли, национальная нетерпимость в многонациональной стране, которая вроде как победила фашизм. Вот это наследие, оно куда вообще все испарилось? Mm-hmm. Откуда вот эта ерунда вылезает?
Ну, вот оттуда же, мне кажется. А, Ивет, как ты думаешь, откуда? Сейчас, оттуда знаешь, у нас-то с Андреем очень простая задача, да, вот mm-hmm. задать вопрос, а выкручиваться тебе придется ведь.
Интересно. Да, а я выкручусь.
Да?
Жизнь, она вот. Кидает, а я выкручиваюсь.
Вот выкручивайся, да.
Откуда? Ну, вообще, конечно же, каждый человек, вот мы подвержены какой-то гордости, да, вот, надменности. И всегда мы боремся. Это один из таких злейших, да, таких грехов, которые нам мешают, с которыми мы боремся и каждый раз. И перегибаем, возможно, палку. И не знаю, почему, не могу точно сказать, но мы все родились одинаковыми. Мы просто это забываем, да. И вот такая есть цитата, я ее вот нашла. «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, угу. происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть. И если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу». То есть все-таки нужно учить людей любить. Возможно, это есть еще такое... понятие «зеркальные нейроны», да, что это такое? Это когда вот есть какое-то окружение, и они себя ведут примерным образом, вот так вот все, там, я не знаю, расчесываются в одну сторону все. И ты автоматически, если ты долго находишься в этом обществе, ты начинаешь делать точно так же. Почему я зеваю, и все другие зевают, хотя они не хотят зевать, да?
Это какой-то
это, вот, это, да, это зеркальные нейроны, да, вот по этому принципу рыбы под водой плавают. Мы видим, да, такая это, как косяк, да, получается, и они, оп, двигаются, и все одновременно. Вот то же самое люди многие, они поддаются вот таким каким-то вещам, угу. видят пример плохой и подражают ему. Хотя изначально угу. мы не рождались с этой ненавистью.
Ну, почему это? Этот пример заразительный, почему это так хорошо ложится на нашу душу? Как мне кажется, дело в том, что ты сказала про гордость.
Да.
Это сладостное ощущение быть над кем-то. Над кем-то. И расовая нетерпимость — это железная причина присоединиться к какой-то группе, чтобы чувствовать себя просто потому, что я такой. Тут не нужны никакие заслуги, не нужно mm-hmm. быть кем-то там особенным, каким-то умным, не нужно ничего в это вкладывать. Просто ты уже таким родился. Халява вообще.
Ну, мне кажется,
и просто поэтому ты уже над кем-то превозносишься.
Мне кажется, вообще, в принципе, синдром вахтера, да, известный, да, он передается в какой-то цепи ДНК вот, у нас, да, потому что человек... Ну, у нас же был эксперимент такой мощный, да, в течение 70 лет мы пытались построить безклассовое общество, да,
да?
Угу. И выстроили очень структурированное кастовое
очень,
общество.
Очень.
Да? И вот этот синдром вахтера, который, когда тебе говорят, ты как бы, ты же понимаешь, что мы все здесь равны, ну вот ты низший из равных, а мы высший из равных. Ну, поэтому...
Ты имеешь в виду, каждый человек, который отвечает хотя бы за одну дверь, он уже будет пользоваться своим положением и унижать
других. Мне кажется, это попытка отомстить другому, да, человеку за какую-то свою невостребованность. Да,
вот, отыграться на нем.
Отыграться, да? И мы можем много говорить про то, что... Например, деление на очень интеллигентные люди, которые говорят о том, что надо любить таджиков и вообще и киргизов, и вообще всех, кто приезжает к нам. Да, да. И при этом говорят, ну вы... Вот только быдло не может это любить, да? Это не тут же...
Преображается, да?
Тут же как бы, да, тут же себя ставят в позицию человека, который не любит таджиков, киргизов или еще кого-либо, да? Потому что он делит общество на «мы» и «быдло».
«Мы» — интеллигенция.
Да, вот. И «быдло», да.
Ну, там, и читай там «вата», там...
Ну, и любой, да. Прочее, абсолютно, да. Любая нетерпимость, она рождается, мне кажется, из ущербленности своего сердца, да.
Ну, а все мы, на самом деле, ущербные. Да? Все мы раненые,
закомплексованные. В зависимости от того, как ты с этим, что ты с этим делаешь, да.
Еще я регулярно замечаю, как люди неуважительно разговаривают с обслуживающим персоналом, например. Ну, были же свидетелями наверняка, как вот в кафе, в ресторане, когда с официантом как люди разговаривают. «Слышь, ты, пойди сюда, это что такое?» Ну, как так? Кто поставил вообще тебя начальником? Почему ты вообще имеешь право так разговаривать? Откуда это? Или на автомойке я приезжаю, когда человек там на своем кредитном Форде вылезает из него, и с таким видом, будто он тут мини-царь, а так, ты вот это помой, тут получше, вот тут А3. И видно такое превозношение, какую-то совершенно необоснованную гордость. Я не понимаю. То есть почему человек чуть-чуть поднялся как бы в его представлении и тут же начинает гнобить тех, кто вроде как, ему кажется, ниже на ступеньку оказывается.
Ну, автомобилисты и пешеходы.
По интеллектуальной лестнице.
Автомобилисты и пешеходы. Взаимное неуважение вообще людей. Это же, всюду. Да.
Автомобилист не пропускает то, что ты тут идешь, я тут в железном танке еду, а ты тут, да?
Это специально медленно идет по переходу.
А этот наоборот, потому что я могу себе позволить тут медленно идти, а ты стой.
Вот. Ну, то же самое, мне кажется.
Это все взаимно.
Да.
И все это очень противно.
Чувство собственной значимости. Вот,
мнимой, да, значимости, да, такой. Так, вот.
Но как будто его дико не хватает, и пытаешься где угодно, как угодно восполнить. Реализовать. А с обслуживающим персоналом можно, потому что они тебе ничего не сделают. Они на работе. Да. Чего тебе официант сделает? Если он тебе будет хамить, у него будут проблемы на работе. Значит, я могу безнаказанно почувствовать себя выше его и погнобить его немножко.
Самое страшное, что на основании своих, я имею там определенные... Не то чтобы законы. Вот я сейчас в таком положении, а ты в этом. И поэтому я пользуюсь этим случаем. Ты сейчас не имеешь права мне хамить, потому что клиент всегда прав.
Да.
Вообще.
Да.
И все. То есть,
Просто вот хамство потребительское я тоже часто наблюдал. А клиент всегда прав, ничего не волнует. И интересно, что это же какая-то игра. В этом положении, вот в этой конкретной игре, вот так. И он так себя ведет. Но если они выйдут на улицу и завтра утром встретятся там в лифте или на пешеходном переходе, и этот не будет официантом, то будет совсем другой разговор. И совсем другой тон будет.
Просто мне кажется, любой человек, который общается, да, например, там, с официантом таким образом, да, он сам в какое-то время становится этим официантом. Даже если ты генеральный директор... Ты можешь встретиться с, председателем Федерального собрания Российской Федерации, понимаешь? И все. И и тут ты в положении становишься официантом.
Да, Лида написала нам, всегда есть рыба, которая больше, да?
Да.
Лида написала: «Привет, ребята, рада вас слышать. Никогда не увлекалась наблюдениями за жизнью знаменитостей. С этой точки зрения отношусь к ним как к равным. Но вот что касается гастарбайтеров, я понимаю, что, как правило, они живут или выживают по-другому, чем я, например. Но, с другой стороны, звезды другой образ жизни ведут. Образ жизни и создает касты. Не могу сказать, что никогда не смотрела на гастарбайтеров как на низших и не шутила по этому поводу. Но это в корне неверно. Стараюсь так не делать. Часто они открытые и дружелюбные люди».
Так и есть.
Ну да, бывает по-разному, да, потому что мы, опять же, мы начинаем... Ну, у нас есть такая способность стигматизировать какие-то группы людей, да, там, гастарбайтеров ли, людей с особенностями ли, инвалидов ли и так далее, да. Вот, но мы же тоже можем быть стигматизированы в конце концов. Ну, например, там, если ты баптист, ты можешь быть стигматизирован, да, обществом. Или наоборот, сегодня могут быть стигматизированы атеисты, которые вот 70 лет были правящим классом.
Мне кажется, что человек, который чаще подвергается сам дискриминации по какому-либо признаку, он менее подвержен тому, чтобы дискриминировать кого-то другого, потому что он на своей шкуре понимает это. Как, просто как предположение, не знаю.
Ну, не факт, да.
Дмитрий нам написал, об этом есть в послании Иакова о бедном и высокопоставленном с перстнем в собрании. Помните, да, этот отрывок? Иначе по книге Сираха нужно быть осторожным с властителем. Но в «Песне песней», кто променяет любовь на все богатства мира, тот заслужит лишь презрение, потому что сам себя делает крепостным князя мира сего. Ну, а отрывок из Иакова, да, хорошая иллюстрация. Для тех, кто не знает, я попробую вспомнить, поправьте меня, если нет. То есть картина такая, заходит человек.
Если войдет богатый
перстнем, одежды, да. И ему, ой-ой-ой, здрасте. Да. Ой, проходите, вот у нас президентская ложа, президентская. Ты же президентская ложа, да, в театр ходишь? Ты же президент?
Да, обязательно. Вот, отлично. Сегодня иду в театр.
Вот, и он такой, президентская ложа только для вас. А потом заходит человек, ну, видно, как бы, такой, как на рынке.
Ну, ты сядь одетый. Там, а ты стой.
Да, да, да.
А ты стой вот Иаков здесь. Применяет очень-очень простую, чтобы все поняли, да, он да. Говорит, ты сядь там, а ты стой тут. Да, то есть как бы показываешь, что ты недостоин сесть.
Разделение на касты. Ну вот, и Яков пишет, а вы не, как, нормально вообще делаете то, что вы судите, то, что вы вот так уже разделили, что достойно, судите, кто
да,
не достоин.
Уже говорит да, о том, что у вас все не так хорошо.
Илья пишет, насчет лично меня, признаюсь, я не чувствовал никогда никакого деления, хотя я думаю, во мне есть то, что могло бы отделить меня от других по физическим причинам. Тут многое зависит от того, как человек сам себя поставит, ведь часто бывает или самопревозношение, или наоборот самоуничижение, и почему-то часто людям нравится самоуничижение, потому что от этого это приносит им больше внимания.
Ну да, ну, на себя внимание других. Я раб, ничего не стоящий. Или очень любят, берут библейское какое-нибудь место, например, там, я сын рабыни. Да. Оно сказано в контексте действительно смирения, но у нас это, если я, например, говорю, я сын рабыни. Да.
Вот, мама есть, оскорбишь свою.
Вот именно. То есть,
это как, позиция жертвы.
Ну да, позиция жертвы, согласен, да, вот Свет, с позиции жертвы я себя ставлю. И специально вот, выделяю это, да?
Да, я такой несчастный, и этим, конечно, привлекаешь внимание, и... А на самом деле ты не несчастный, ты можешь многое делать. Ну, просто вот нравится, человек застывает в этой позиции, потому что получает, она работает, внимание получается, и все. Ну, жалко, да. Что
Филипп Честерфилд, британский дипломат, говорил, часто нужнее скрывать презрение, чем злобу. Обиды еще могут быть забыты, но презрение никогда не прощается. У меня в связи с этим вообще вопрос, а скрывать презрение — это нормально? Или лучше быть искренним? Вот он говорит, скрывать... Ну, лучше скрывать презрение, чем злобу. А вообще скрывать презрение, ну, это допустимо? Или лучше сказать, да я лучше, что... буду искренним и буду вот искренне презирать, чем буду что-то внутри себя таить?
Ну, вот ты показываешь свое презрение, да, и оно выходит, да, из уст как-то, оно, и оно касается этого человека, и оно ранит. То есть, ну, если ты понимаешь, что у тебя есть какое-то презрение, то лучше промолчать, конечно же, и разобраться, да, внутри с собой, внутри, там, правильно, неправильно, если есть, ну, иди дальше, разбирайся, думай вообще, нужно тебе нести этот груз дальше, либо ты будешь ранить других, высказывая это все, либо ты получишь свободу и, там, поймешь вообще, кто ты, кто эти люди, и как-то вот... придет все на свои места, и будешь уже уважать, а не презирать других. Вообще, кто, какое право у человека, откуда он взял это право презирать? Вот где?
Я вот тоже не понимаю. Я тот же сам вопрос задаю. Ну, а почему мы вообще...
Вот, честно, положа руку
давай,
на сердце.
Давай.
Мы же все равно презираем. Да. Мы честным будем, да? Вот в быту, например.
А, да, просто...
мы можем выразить презрение, например, к жене или к мужу, что они не так сделали, вот не то, и вот, ну, что это вот, ну, честно.
Ну, это же в мелочи, это все-таки не деление на касты. То есть равно... ты же не крест на человека ставишь. А в жизни все равно это есть, то есть ты думаешь про себя, ну, я-то работаю, я благополучный, у меня все устроено, я плачу по счетам, по кредитам, у меня все в порядке. А вот тот, мытарь грешник, да, а вот он-то не такой, у него беспорядок какой-то в жизни, у него какая-то ерунда. А что, он не может взять себя в руки? Ну, он пьет, весь в долгах.
Вопрос, а почему, почему презирать, да? Ты смотришь на этого человека, а почему ты вот берешь и обращаешь на него взгляд? Почему? Вот почему ты не смотришь на других людей, не видишь их достоинства и, ну, тратишь те же силы, да, то же время на то, чтобы увидеть чье-то достоинство и восхититься им. Вот, а в то же время ты тратишь то же время, свои силы, внимание, и обращаешь, это твой выбор, ты обращаешь свой взгляд на чей-то недостаток. Вот почему происходит вот этот выбор?
Это приятнее. Приятнее обратить внимание на недостаток, чтобы почувствовать себя лучше.
Вот.
Чем обратить внимание на достоинство и испытать зависть?
Я не думаю, что это приятно.
Две крайности, либо презрение, либо зависть.
Так грешно сердце человеческое.
Я не думаю, что это приятно. Я думаю, что это как бы естественная реакция грешного человека.
Вот я и говорю.
Я не думаю, что человек, который презирает, он испытывает какую-то особую приятность внутри. Скорее, неустройство. Скорее, какое-то... Мы прекрасно понимаем, что это вот... Все-то червячок все-таки что-то точит, да, вот. Другое дело, что это неприятнее, это легче. Легче презирать, чем работать, ну, над своими недостатками. Легче презирать, чем видеть в человеке лучшее. Да? Я вот, когда мы на кухне общались, вспомнил Герхарда Терстегена, да, реформатского такого пастора, богослова. Он все время говорил, я всегда в людях стараюсь думать лучше, предоставляю им самим разочаровываться в самих себе. Вот, это как бы такая позиция, ну, немножко, по крайней мере, то есть, есть же такой спектакль, «Дорогая Памела» Джона Патрика, пьеса, да, где решили, мошенники решили застраховать бездомную, которая живет там в каком-то, да, там, в общем, бездомная, живущая в развалинах, да, и убить ее, да, а она очень добрая. И в конце концов они стали перед сами... И ее доброта переделывала их. Mm-hmm. То есть они сами ее стали защищать, да, они ее полюбили.
Виталий пишет: «Я инвалид-колясочник с рождения, и нередко, кроме жалости, чувствую на себя презрение».
Да, согласен.
Тема, о которой вы в передаче часто разговариваете, в передаче «Ничего особенного», которая, кстати, получила награду недавно.
Ну да, да.
Вчера. Человек, который вот сам делит на касты, сам любит унижать, он же ведь, его, по идее, устраивают правила этой игры, потому что он понимает, что он часть системы. Ну, или не понимает, но тем не менее это происходит. То есть, как ты и сказал, он унижает кого-то, кто-то же есть над ним, и кто-то будет унижать его. И, возможно, для кого-то это даже нормальные правила игры. Он будет перед кем-то лебезить, потому что понимает, что этот выше, а зато потом отыграется на том, кто ниже.
Ну, это корпоративные игры, так называемые. Есть книжка хорошая, да? Это правила корпоративных игр.
Это как у голубей, которые выстраивают вот эту вот самую цепочку свою иерархическую. Когда старший голубь клюет младшего, младший клюет под ним, который в конце концов они клюют еще одного, которому приходится клюнуть землю, потому что под ним никого нет.
Ну, я говорю, что вот я вспомнил эту книжку «Корпоративные игры», где две модели показывают авторы. Он говорит, что нездоровый организм выстраивает нездоровые связи. Да? То есть, если, например, у человека почка больная, из-за нее страдает весь организм. Да? Дают сбои все органы. И он говорит, так же и в рабочем коллективе, в любой бизнес-модели. Если это нездоровое идет с президента компании, то это проецируется на все звенья. Но если президент компании начинает выстраивать правильные здоровые взаимоотношения не на унижении, а на использовании потенциала, да, сотрудника, соответственно, любого звена, то и во всех звеньях происходит вот это здоровое семя. То есть, грубо говоря, здоровые отношения порождают здоровые.
Рыба гниет с головы же, правильно?
Да, и нездоровые, да, порождает нездоровье, в принципе, тотально во всей системе.
Интересно. Ну вот это вот как раз являются эти зеркальные нейроны, когда они у нас в голове у каждого. И когда мы видим какой-то образ поведения, ну, тем более если это... какой-то начальник, да, особенно прям вот прям власть, она имеет, да, значение, влияние идет на большее количество людей. И люди, они повторяют движения, реакции, слова, повадки вот этого человека. Потому что, мне кажется, нужно над собой работать, если ты тем более имеешь какое-то влияние, работать над собой, чтобы быть примером. Это очень важно.
Перл Бак, американская писательница. «Снисходительная улыбка – высшая форма презрения». У меня есть у самого комментарий по этому поводу, но я хочу сначала услышать от тебя. Как ты думаешь, почему презрение, пренебрежение ранит сильнее обид? Тишина.
Обида, она... Ты можешь обидеть и человека даже не понять, то есть даже не специально. Но даже если ты специально это делаешь, ты в порыве эмоций, какие-то вот поверхностные чувства, эмоции, вот сейчас ситуация, и ты сказал вот так вот, а потом ты очнулся, и
неловко
все-таки
получилось.
Обидел, и совесть, она уже как-то пытается тебя вернуть.
А презрение-то хладнокровное решение такое.
Оно, да, но это осознанный выбор. Это выбор, который дан человеку, да, вот делать так или так. И ты уже вот, и внутри ты вынашиваешь вот это. То есть оно не может родиться вот так, оп, презрение. Это вынашивалось годами, значит, это откуда-то шло. И оно, ну, это прямо оно тяжелее.
Угу. Хорошо, мой комментарий таков. Мне кажется, что в случае обиды человек как-то считается с другим человеком, считая его вообще за человека хотя бы. А в случае презрения его на равных не ставят и как-то...
Он недостоин, да.
Даже, даже обиды недостоин.
Реакции. Но обычно все равно это обида, да. Просто говорят о том, что недостоин, чтобы я на тебя гневался.
Украинский психолог и соционик. У меня еще есть цитата. Знаете, что такое соционика?
Страшное
слово. Это какая-то... Я точно не помню. Но это что-то в психологии какая-то. Вот такая псевдонаука, ответвление такое. Так вот, Виктор Владимирович Гуленко его зовут. Говорил он. Самая плохая эмоция, которая разрушает совместимость между людьми, а он ведь от соционика это про совместимость там, в том числе, это презрение. Когда смотришь на другого сверху вниз, ты издеваешься над ним, говоришь, ты неудачник. Это все отношения, вот и все, и отношения на этом закончены. В случае с делением на касты, то есть оно не просто разрушает, оно даже не допускает никакой возможности появиться этим настоящим взаимоотношением. Настоящим, искренним, таким внутренним взаимоотношением. Потому что ты на суше, я на море, нам не встретиться никак. То есть, кто я и кто ты? То есть, почему мы вообще какой-то будем общаться? И у меня в связи с этим был замечательный позитивный опыт, потому что как-то с той же самой автомойкой, опять вспомню, как-то раз я познакомился там с одним работником, с товарищем, который приехал из Таджикистана и работает, и мы стали с ним... Ну, я периодически приезжал, и мы стали друг другу рассказывать, как у нас там, что, какие дела, мы стали делиться друг с другом. И было очень приятно узнать, что добрейший, интеллигентный человек, ну, как для своего круга, конечно, у него там семья, он там заботится, он любит своих дочек. Вот, и мы с ним разговаривали, нашли между друг другом много общего, мы нашли, что мы друг с другом чем-то похожи даже. Вот. И это было очень приятно, построить реальные взаимоотношения, хотя бы небольшие какие-то, но построить их. А кто-то считает, что ну, я же, это я тут на машине приехал, а это так, недолюди.
Правда, очень обманчивая такая позиция, разделяя на касты, ты лишаешь себя возможности каких-то действительно очень ценных общений и уроков жизненных, ты лишаешь себя возможности их получить. А если ты идешь, ты открыт к каким-то новым знакомствам, ты проникаешься, да, там, в историю того же беспризорника, что произошло, хотя он там низший, там его родители такие-то, и вообще недостоин того, чтобы я сейчас подошла к ним, накормила. И когда ты вникаешь в это, твое сердце меняется, ты становишься добрее, ты учишься любить. Но именно вот такие методы, когда ты переступаешь вот эту гордыню, да, вот эту гордость, какие-то вот свои рамки, не знаю, ты вот привык, зона комфорта, что я вот сижу за отдельным столиком и всегда вот кушаю вот такую еду дорогую, да. А если ты пускаешь за свой стол того же, ну, из другого, да, уровня подростка грязного, ты чистый, а он грязный. То есть даже вот на таком уровне. Если ты учишься это делать, принимаешь, ты вообще, ты получаешь намного больше. Как бы, казалось бы, отделяя себя, ну, так проще управлять людьми и проще жить, да, отделив себя от проблем. Но от этого проблемы-то не ушли, они есть. То есть, и ты, получается, себя отделив, ты сказал, что ну вот меня это устраивает, и все, и ты обманываешь себя. А так ты, в тебе есть ресурсы сделать что-то прекрасное в жизни. Мне кажется, на самом деле, правда, сделать что-то прекрасное, доброе, изменить что-то жизнь, это вот то, к чему стремится каждый. Там, я не знаю, люди, которые зарабатывают, там, достигают успеха в бизнесе, почему они занимаются благотворительностью? Почему они хотят сделать что-то доброе? А ведь благотворительность это уже подразумевает, ты берешь свой труд, да, там, и спускаешь вниз другую там касту, там строишь детям Африки, да, чернокожим вообще, к школу. Почему ты, почему люди это делают? Потому что они чего-то они поняли, осознали. Угу. Да, и вот это настоящее счастье. Но те люди, которые вот так еще делят, они, вот, мне кажется, крутятся и сами себя обманывают.
И сами себя лишают.
Лишают 100%.
Есть очень интересная история про Дмитрия Сергеевича Лихачева, академик. Но он каждый обедал все время с уборщиком в университете. Угу. За одним столиком садились и общались. И к нему подходит один из профессоров и говорит: Дмитрий Сергеевич, ну, людям нашего круга неприлично общаться с людьми нашего круга. Он говорит: почему вы, ну, вы игнорируете профессоров университета и обедаете вот с уборщиком? На что Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал ему: знаете, а вы не задумывались, что общение с этим человеком интеллектуально дает мне больше, чем общение в моем круге?
Угу. Да, мы сами себя этого лишаем. А, в твоем опыте ты расскажи немножко о том, чем ты занимаешься. Я просто немножко слышал, знаю, мы с тобой немножко общались. Расскажи нашим слушателям, расскажи Игорю о том, как ты начала вообще работать с подростками, впервые как ты это, вот, с этим познакомилась, и в рамках нашей темы, в контексте нашей темы, как это преображает их и тебя.
Ну, вообще, у нас есть команда Street Temple, уличный храм. И я лично занимаюсь подростками, это уличными подростками. То есть мы, как верующие, мы свет миру. И свет, он должен светить там, где темно. И мы идем на улицу, мы идем туда, где темно, и туда, откуда все бегут и хотят поставить такую высокую стену и сказать: этого не существует, там наркоманов нет, беспризорников нет, мир прекрасен. Но мы идем туда, эту стену ломаем и служим подросткам. Как я познакомилась, просто они подошли сами ко мне. То есть моя задача была просто принять, не отодвинуть. Вот этот момент был, мне кажется, решающий вообще в моей жизни. И мне кажется, у многих из нас, почему мы говорим: где мое призвание, я хочу призвание, я хочу его исполнять. А вот все настолько вот просто. Пусть твое сердце будет в позиции принятия. Эти ребята пришли, они грязные, да, они просили денег. И я вижу, как там все люди говорят: ну, нет у меня денег, иди гуляй, мальчик. Просит он денег. И что мы сделали? Там накормили их. Накормили, и все. И дальше я не смогла остановиться. То есть единственная вот еда. Я их пустила в свою жизнь, и потом я увидела их проблемы. Хотя я могла легко посчитать, что у меня и куча своих дел, у меня и своя личная жизнь. Мне нужно... и вот большой-большой список, с чего мне нужно и развиваться, и достигать каких-то уровней в своей жизни. Знаете, не мешает помощь другим достигать уровней.
Угу.
Не мешает ни капельки. Оно только помогает, если ты умеешь правильно распоряжаться временем. Но это все такое. Это можно учиться. И... подростки, потом наркоманы, да, вот зависимые. У нас Лиза, она вообще ходит к аптекам. Это вот девочка из нашей команды Street Temple. Лиза, она что делает? Она идет к аптеке, и там как раз-таки, я вам хочу сказать, продаются, да, какие-то наркотические вещества.
Ну или вещества, из которых можно, да, сделать там.
Да, и что она делает? Она подходит и говорит им, в основном сейчас там, я вам хочу сказать, таджики, чеченцы, ну, в общем, русских мало, в основном вот такие ребята, да, другой национальности, которые, там, можно сказать, они наркоманы. И она подходит к ним и проповедует им. И знаете, что интересно? Очень многие удивляются, когда там парень начинает, там, такой таджик какой-нибудь, там, не знаю, он подходит, начинает: эй, девушка, давай познакомимся, там, дай номерок. И обычно какая реакция у нас, даже вот у верующих? Все.
Убежать.
Убежать, убежать, убежать. Но это же не... Это опять момент выбора, точка, да, точка, от которой ты отталкиваешься, сейчас она вот происходит, вот момент... Что делает Лиза? Она мне часто рассказывала. Я к нему поворачиваюсь и говорю: привет, а меня Лиза зовут, а тебя как зовут? И он такой, вот прям история, да? Он говорит: подожди, ты сейчас со мной поздоровалась? Подожди, ты сейчас вот со мной правда хочешь пообщаться? Потому что обычно все убегают как-то вот, ну, прям отвергают. И потом оказалось, что этот парень, он очень хороший, образованный, и они подружились, да, Лиза ему там сказала, реабилитация есть, и вообще все прекрасно. То есть мы сами, вот эти рамки, они предрассудки какие-то.
Угу.
И они нас обманывают, а мы ведемся, к сожалению. Угу. Поэтому надо быть проще, нужно подходить к этим подросткам, там, бездомным. Очень много образованных людей, как раз-таки бездомных, да, они очень образованные. И быть проще и подходить к ним, помогать, они очень нуждаются в этом.
Угу. Ну, ты говоришь о том, что кажется, что ничего общего совсем и невозможно найти. А ты говоришь, они, многие из них образованы, да? Я хочу это прокомментировать. То есть, ну, оказывается, ого, да я заблуждался.
Да.
Илья пишет, наверное, мне повезло, я тоже инвалид, правда, не колясочник, но жалости не испытывал, не чувствовал. А дальше от него провокационный вопрос. Барабанная дробь, ты готова? И вот, Ивета, ты знаешь меня давно, признайся, чувствовала ко мне презрение?
Хороший вопрос. Никогда не было презрения. Вообще, мне было интересно общаться, я приходила в гости, но я была очень скромная, и поэтому я не всегда могла как-то так общаться. У меня была такая скромность и стеснения какие-то. Но вот презрения не было. Мне все время хотелось, чтобы... Мне очень хотелось, чтобы ты стал ходить. Я видела, как ты стараешься ходить, как ты борешься, и меня это, наоборот, восхищало. Я, когда смотрела на тебя, думала, как я хочу, чтобы он пошел. Вот свободно пошел. Поэтому, Илюш, ты вообще герой, и на тебя, то есть я смотрела как на героя, который борется, и вот не было ни капельки вообще, наоборот, как-то хотелось тебя поддержать. Вот.
Угу. Альфонс Доде, французский романист и драматург. Ты знаешь такого?
Конечно.
Знаешь. Ну, ты всех знаешь, Игорь.
Тартарен и Старосхена, да, замечательная вот, его книга.
А он сейчас просто ботинком тяжеленным пройдется по всем нам, потому что говорит...
Ну, он потому что у него очень много сатирических вещей.
Драматург же, да. Презрение — маска, которую прикрывается ничтожество, иногда умственное убожество. Презрение есть признак недостатка доброты, ума и понимания людей.
Трудно с ним не согласиться.
Сурово, но справедливо, да?
Так прям не в профи, а в курсе.
Да, может казаться, на самом деле, что ты крут, когда шпыняешь официанта, там, соря деньгами, или когда наказываешь на дороге, на своем кредитном внедорожнике кого-то, да? Но на самом деле это выглядит все смешно и унизительно. На
да.
самом деле, если вот так чуть-чуть подальше, да, ну, так вот от страницы, и посмотреть на это, и понять, что вообще происходит, это правда позорно. Вот это поведение, оно позорное.
Бесчеловечное.
Оно не круто. Оно не вызывает никакого восхищения. И вот у меня вопрос, который, собственно, ключевой вопрос, к которому мы подобрались, да, откуда это все берется и почему человеку кажется, что он имеет право быть выше кого-то? Вот откуда ощущение? Оно же складывается из чего-то, правда?
Мне кажется, вот, каждый человек, он... Он настолько особенный и настолько каждый человек ценен, что есть вот эта ценность, есть нормальная, да, вот ценность к человеку, венец творения Божьего.
Mm-hmm.
И есть обман, да, что человек, и он, ну, там, ничтожество, что он, мы многие думаем, у меня ничего не получится, еще что-то. И мы не понимаем свою значимость и пытаемся за счет вот такими неправильными методами ее получить. И вот мы идем не тем путем. По сути, есть значимость у человека. Когда он ее найдет, когда он осознает, кто он, свою значимость, ему станет легко там, принимать других низших, да, там, более беднейших, как мать Тереза. Почему мы ей восхищаемся? Она великий человек. Но она шла к беднейшим из бедных. Но при этом мы ей восхищаемся. И весь мир ей восхищается. И
ну, есть множество знала. Других людей, которые не так известны, как мать
да.
Тереза. Просто о них никто не знает, но они
их
идут.
Много. Их правда много очень. Это великие люди. И вот у нас сейчас есть еще одна великая девушка, Соня. Она в Африке с детками. Вот, ей 22 года. И она вот поехала туда на полтора года. Расцвет жизни, так сказать. Ну, надо веселиться, гулять. Но вот это желание помогать... Она знает, кто она. То То есть она знает, что она дитя Божье, ей не нужно ничего доказывать. Люди пытаются доказать, доказать свою позицию из-за того, что они ее не знают.
Ну, во-первых, ощущение, как говорил Игорь, ущербности. Все мы раненые, всем нам плохо, и как бы как способ это возместить, как способ с этим бороться, мы начинаем стараться вот над кем-то давлечь, чтобы за счет кого-то вот возвыситься. Ну, это же школьная тема типичная.
Да, в школе это вот система.
Ну вообще, система. Вообще это в обществе, во всех слоях, да, общества. У нас, например, заметили, что самые абсолютно нормальные слова, да, вызывают какое-то отторжение перед толерантом. Толерантность у нас, значит, их переделывают, и, соответственно, они становятся ругательными словами. Да? Толерантность, терпимость — это абсолютно нормальные вещи. Да? Если их действительно использовать по назначению, да, не пытаясь, опять же, этим как бы стигматизировать кого-то, да, что ты нетолерантный, да, там, вот, не пытаясь стягать этими словами. Да. И здесь, мне кажется, очень-очень важно, когда мы говорим про учителей, очень замечательный, великолепный педагог Винсент Джонсон, американский педагог, он сказал, что страшен не тот педагог, который допускает ошибки. Страшен сломленный человек, он порождает сломленных учеников. Вот это, мне кажется, главная вещь. Человек, который пережил поражение в своей жизни, да, например, человек, который вдруг понимает, я помню, как одна, в общем, моя знакомая, которая работает педагогом, сейчас она уже, слава богу, не работает педагогом, сейчас я скажу, почему, слава богу. Она сказала: я ненавижу детей.
Ой, зачем тогда работать?
Это было очень ужасно, потому что если ты не любишь людей, которым служишь, то это страшно.
Ты их сломаешь.
Да, ты их сломаешь, и страшно, когда врач ненавидит пациентов. Страшно, когда учитель ненавидит тех, кому он преподает, кого он учит. Потому что тогда он совершает преступление, он начинает насиловать. Да? Когда мы говорим о том, с чего начинается семейное насилие? С того, что родители начинают за свои ошибки ненавидеть своих детей. И ты виноват в том. Ты родился, и ты виноват в том, что моя жизнь не удалась.
Ты знаешь, в связи с этим напрашивается вывод, что вот это вот презрение, это презрительное деление на касты, оно рождается от того, что человек не получает достаточно любви. И это только первая часть вопроса, да, у него мало любви. И вторая часть вопроса: да, мы много из нас таких раненых, но что ты будешь с этим делать? И дальше идет твоя ответственность. Ты просто это принимаешь и продолжаешь вот этот снежный ком, потому что тебя когда-то унизили, недолюбили, и ты продолжаешь вести себя так же, и эти люди будут продолжать вести себя так же. И вот эти голуби, получается, которые клюют друг друга, да? И да, это будет только такая. Усилиться. Это будет продолжаться.
С голубями-то все понятно. Они сражаются за...
Доминирование.
За, они, во-первых, сражаются за кусок хлеба, который люди кидают.
За самку. Да?
То есть они фактически... Да, там, за что-то осязаемое, а люди клюют просто так. Да, потому что и как бы вот существование в насилии, то есть когда у человека отбирает любовь, у него другого выбора нет. Если у него нет любви, у него будет ненависть. Если он не умеет любить, он будет убивать других людей. Ну, убивать не физически, там, да, а это еще иногда хуже, морально унижать, да.
А каким образом христианство и христианская вера могут повлиять на вот этот процесс, когда Бог вмешивается в жизнь человека? Что преображается, что меняется, и каким образом останавливается вот этот снежный ком?
Вот этот момент, когда ты понимаешь, кто ты, что ты любимое дитя, что тебе не нужно никому ничего доказывать, что когда ты принимаешь, да, Христа в сердце, ты принимаешь исцеление, принятие, отцовство, да, возможно, в семьях какие-то были, да, там, ты любимый сын, а ты там нелюбимый. Там, вот смотри, вот она делает так, она молодец, а ты вот такой. То есть все с детства тянется, и даже в семье, в школе, все эти моменты, они фундаментальные вообще. Они влияют на вообще дальнейшую реакцию, жизнь и нашу судьбу. И если мы принимаем Христа и принимаем Его любовь, мы принимаем Его исцеление. И очень важно, опять же, не жалеть себя вот этот момент и принять. Вот позиция жертвы, к сожалению, и у верующих у многих она может так таиться. Им нравится, что вот их все жалеют, им все помогают, но у Христа есть план, да, на твою жизнь. Он в тебе видит личность, он видит свое дитя, образ свой. Значит, ты можешь тоже творить так, как Бог творит. Он творит все новое, Он создал землю, и ты тоже можешь создавать. И когда ты уже идешь дальше, вот за Христом, ты создаешь, ты вообще, я не знаю, это прекрасно, это смысл жизни, когда ты что-то делаешь, у тебя получается, и ты радуешься этому, и ты делишься с другими, и при этом ты как бы свободен, вот, настоящая свобода.
И последний вопрос. В церкви есть такая проблема, и среди верующих есть такая проблема, когда появляется вдруг то самое презрительное отношение к людям, живущим порочным образом жизни. Ну, фарисейство. Интересно. Просто фарисейство, когда человек думает, ну, я-то верующий, меня Бог очистил, а они не принимают Христа, и они ведут такой образ жизни, и формируется вот такое, опять же, разделение. О чем Христос вообще не говорил, он вообще наоборот себя вел. Но почему-то фарисейство, оно как-то как будто заложено, семечко фарисейства в душе каждого человека, и оно начинает расцветать пышным цветом.
Да, к сожалению, такое есть. И тут нужно смотреть на Иисуса, и все, что тебе нужно, смотреть на Него, потому что нужно Его увидеть сидящим и рисующим на песке что-то в тот момент, когда подошли те же фарисеи и сказали... По закону Моисеева мы должны ее побить камнями. То есть вот, представьте себя в этом окружении, встаньте рядом с Иисусом, посмотрите, он даже голову не поднимает и говорит такую фразу, да, вот закон, все по справедливости, она должна сейчас умереть за свой образ жизни, за то, что она такая распутная. А он говорит, кто без греха, первый брось в нее камень. Что сделал Иисус? То есть он вообще, он поменял ракурс, он гениально ответил. Я не знаю, кто мог еще так ответить. Это правда гениально. И они обличаемы совестью разошлись. И осталась одна-одна. Сказал, все.
Он сказал, иди.
Но сказал, никто тебя не осудит. Да. И я тебя не сужу. Иди и впредь не греши. Да. Да.
Ну, не просто иди. Да. А впредь не греши.
Впредь не греши,
что важно. Андрей написал, человек презирает бедность или бедняка? Человек презирает, к сожалению, бедняка.
Да.
Ну и, кстати, бедность не порок.
Ну, ты цитируешь, да, Мармеладова из «Преступления и наказания». Да. Он говорит, бедность не порок, нищета, а вот порок.
Послание к филиппийцам. Апостол Павел в письме к филиппийцам пишет. Вторая глава с первого стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе, только каждый заботится, но каждый и о других, ибо и о вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Как ты, Ивет, ты говоришь, смотрите на Христа. Самый лучший рецепт, который всегда работает. Христос — Бог, но Он пришел, смирил себя и стал как человек, и более того, был гоним, был позорно казнен как преступник, ну, хотя мог бы поступать по-другому. Сделал это почему? Потому что любит, из-за любви. Так что какое превозношение? Тут все наоборот ровно, и Христос поступал ровно наоборот. Давайте на него смотреть и забудем о том, что нам есть типа чем гордиться, и нам есть почему думать, что мы лучше кого-то другого.
Да.
Такой у меня на сегодня совет. Спасибо. Аминь. Спасибо, что были сегодня с нами. Извините, чьи комментарии не успел прочитать, времени уже не остается. До новых встреч и повтор, как обычно, на сайте theos.fm. Пока.
До свидания.